Благослови, душе моя, Господа,
Время он, як и приближися Иисус Вифаги, Вифанию, горе нарицаемый Хилион, посла два ученик своих глаголе. Идите, прямную весь, в ниже входящая, обрящите жеребя привязана, на ниже никто же не колиже от человек в седе. От трещи же е приведита. Еще кто вы вопрошает, почто отрешает, си церцита ему, яко Господь его требует. Шедше же посланное, обретосто, яко же речи им. Вот решающим же има жребя, рекоша Господь его к ним. Что отрешает о жребя? Он же рекоста, яко Господь его требует. И приведоста яко Иисусове. И возвергши ризы свои на жребя, всадиши Иисуса. Идущий же ему по стелаху ризы своя по пути. Приближающий же ся ему уже абе к нисхождению горе Леонстей, начаше все множество ученик, радующийся хвалите Бога гласом велим, о всех силах я же видиша, глаголюще, благословен гряды Царь во имя Господне, мир на небеси и слава вышних. И нет и фарисей от народа реши к нему, учителю запрети учеником твоим. И отвечав речи им, глаголю вам, яко ащи сии умолчат, камени возопиет».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, 18 февраля. Сегодня мы с вами прочитаем Евангелие от Луки, главу 19, с 29 по 40 стих. Давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Когда приблизился Иисус к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илионскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. И, отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют». Вот такие евангельские строки мы сегодня с вами прочли. Господь идет в Иерусалим. Последний его путь в этот священный город идет для того, чтобы принять страдания, муки, смерть за род человеческий. Идет умирать, чтобы своей смертью дать жизнь. Спаситель говорил, что если семя, брошенное в землю, не умрет, то не даст плода, не даст ростка, не будет жизни. Так вот и здесь смерть Спасителя нашего служит к спасению рода человеческого. Но всегда нужно понимать, что спасение – дело добровольное. Все это не происходит как-то так вот механически, что в одном месте что-то началось, обязательно в другом что-то произойдет. Бог все делает для спасения нашего. А спасемся мы или нет, зависит уже от нас. Насколько мы поверим Ему, насколько мы пожелаем всего этого. Насколько мы будем содействовать Богу в спасении нас самих. Да, вот есть выражение святых отцов, что Бог нас без нас не спасает. Потому как ведь задача человека не просто согласиться с тем, что Христос сделал, а постараться изменить себя для того, чтобы принять благодать Божию, да и явить вот эти вот плоды спасения. Мало в Бога поверить, нужно еще с Ним соединиться. Для того, чтобы соединиться с Ним, очень много что нужно поменять. Да, необходима очень правильная внутренняя духовная жизнь. Да, несомненно, подразумевающая собой внешние изменения жизни, но самое главное – это вот эта внутренняя духовная мистическая жизнь. Это то самое главное, что вообще в православии существует. Ну, вернемся к тексту. Господь идет, еще раз говорим, в Иерусалим для спасения людей. И как раз все, что и происходит, что вот сейчас это день, да, вход Господень в Иерусалим, что все другие дни и времена, оно показывает реакцию людей на то, что делает Богочеловек. Одни рады, другие от злобы скрежещут зубами. Одни согласны с ним, другие постоянно ищут повод и причину оспорить то, что делает он. Одни горят всей своей жизнью, всем существом и идут за ним, будучи учениками его, а другие остаются равнодушными, причем вот полностью равнодушными к тому, что происходит. Он, меня это не касается, дело не мое, и вообще мне некогда. Да, купил 5 пар валов и иду их испытывать. И так далее, и тому подобное. Господь говорил о таких людях. Отходит к горе, называемой Леонскую, посылает учеников своих. «Идите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осленка привязанного, на которого никто из людей никогда не садился». Почему так? Почему осленок нужен был? Вообще осел считался таким вот животным весьма почетным. Почетным потому, как на ослах возили какие-то грузы, то есть при помощи их очень много работы происходило. А потом еще осел считался не каким-то таким простым животным, животным царским. Царь во время мира, да, путешествия восседал на осле. Потому как, скажем, кони на лошади были животными, приготовленными, предназначенными для войны, для военных действий. Вот, вот что-то связанное с миром, да, вот тогда, в те времена, вот в том народе, там использовался осел. И опять же, те пророчества ветхозаветные о истинном царе израильском, что царь твой грядет кроткий, сидя на молодом осленке. Это эти слова, которые каждый иудей и слышал, многие думали об этом, да, как об одном из признаков Мессии, что вот он придет и верхом, въедет верхом на молодом осленке в Иерусалим. Это будет таким признаком, что вот на истинный царь грядет, начинается новая жизнь. То есть об этом знали. То есть Господь, естественно, здесь все это так устраивает, чтобы пророчество оно исполнилось. Потом есть еще один момент. Да, молодой осленок, необъезженный, как здесь упоминается, на которого никто из людей никогда не садился. И мы с вами видим та кротость и послушание вот этого животного ко Христу. Не пытается убежать, да не пытается как-то начать скакать, будучи необъезженным. Вроде бы еще не послушен в человеческой руке, но Христу послушен. И вот это тоже для людей очень важный пример здесь явлен. То посмотрите. Животное бессловесное послушно воле Творца своего, чувствует Творца. А человек, будучи во много-много-много-много более возвышенным перед вообще всем окружающим миром, человек, как существо, созданное по образу Божию, человек, в котором может подобие Божие явиться, не знает Бога своего, отвернулся от Бога своего, не послушен Богу своему, живет по своей безумной воле и в своей дикости, в греховности, ведет себя куда хуже, чем да, необъезженное вьючное животное. И опять с другой стороны, этот пример осленка показывает нам то, каким должен стать человек. Должен стать человек, какой-то, должен прийти в состояние внутренней молодости, внутренней необъезженности. Чтобы никакие силы зла не владели нами, чтобы дьявол через страсти не ездил на нас. Помните, Господь говорил, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И вот эту фразу в какой-то степени можно связать вот и с этой ситуацией. что будьте подобны молодому осленку, послушны и кротко подошедшему к Христу. Ну, давайте далее опять вернемся к тексту. Толкователи говорят, что Господь, будучи в этих селениях неоднократно, возможно, заранее договорился с кем-то о том, что вот однажды, да, твой осленок понадобится мне. И, возможно, здесь вот это исполняется, что когда отвязывали апостолы, осленки им задали вопрос, что зачем вы берете это чужое животное. Не просто напомнили, что Господь сказал. И, соответственно, хозяин тут же с готовностью согласился на все происходящее. Ну, то дальше начинается ликование. Ликование народное. Что апостолы начинают одежды свои постилать по пути Христа, осленка, на котором едет Христос. Что дальше, когда уже стали спускаться с горы Елеонской, множество учеников в радости стали велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Конечно, людям кажется, вот наступает новое время, но не понимают, какое время наступает. Ожидают у идеи политических перемен, ожидают вот этой какой-то земной, сверкающей жизни. Не желая даже задуматься на минутку о том, что, извините, земная жизнь – это настолько все сиюминутное, настолько все переменчивое, и настолько вот глупо даже человеку все свое упование возлагать на какие-то земные лишь ценности. Не хотят об этом думать. Ждут сытости, ждут славы, ждут какого-то комфорта, ну, того, чего ждут большинство людей от жизни своей. А Господь сидит и грустью на них смотрит. Что понимает, что вот эти люди, они во многом будут разочарованы через совсем непродолжительное время. Немного дней пройдет, когда кто-то из них будет стоять у дворца Пилата и кричать: «Не нужен он нам, подай нам Вараву, этого предай на распятие». Он не удовлетворил нашего ожидания. Он обманул нас. Мы готовы были за ним пойти на край света. А что мы видим? Он избитый, израненный, сейчас стоит весь оплеванный. Кому он нужен? Это не наш царь, мы отказываемся от такого. Значит, мы ошиблись, значит, придет кто-то другой. То, что Христос пришел дать людям небо, пришел дать людям настоящее. Ну, видимо, настоящего не хочется, когда так вот мерцает перед тобой что-то обманчивое, но вроде бы доступное в данный момент. Некоторые из фарисеев тут просят его, что: «Учитель, запрети ученикам твоим, ведь, а ну-ка, сейчас возмущение какое-то начнется». Но Господь им говорит, что радость их, она искренняя, все равно искренняя, что нельзя заставить их сейчас замолчать. Они правы в том, что я тот самый царь Израилев. Они неправильно понимают, что будет дальше, но они правы по-настоящему. Что если они умолкнут, камни возопьют. Ну, под словами «камни возопьют» здесь или можно буквально воспринимать, что все творение готово прославлять Бога. С другой стороны, под камнями еще толкователи подразумевают язычников, которые были подобны камням в своей такой духовной смерти. Что вот они возопьют, когда народ израильский замолчит, отвернется от Спасителя своего. Тогда язычники славу Божию в своей жизни будут и проповедовать, и жизнью доказывать, когда станут христианами. Вот такие евангельские строки мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 19, с 29 по 40 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.